В промежутке между первым и вторым ударом Ленин мог работать только в половину своей прежней силы. Мелкие, но грозные толчки со стороны кровеносной системы происходили все время. На одном из заседаний Политбюро, встав, чтобы передать кому-то записочку, Ленин всегда обменивался такими записочками для ускорения работы, он чуть-чуть качнулся. Я заметил это только потому, что Ленин сейчас же изменился в лице. Это было одно из многих предупреждений со стороны жизненных центров. Ленин не делал себе на этот счет иллюзий. Он со всех сторон обдумывал, как пойдет работа без него и после него. В это время у него складывался в голове тот документ, который получил впоследствии известность под именем завещания. В этот же период, последние недели перед вторым ударом, Ленин имел со мной большой разговор о моей дальнейшей работе. Разговор этот, ввиду его политического значения, я тогда же повторил ряду лиц — Раковскому, Смирнову, Сосновскому, Преображенскому и другим. Уже благодаря одному этому беседа отчетливо сохранилась в моей памяти. Дело было так. Центральный комитет Союза работников просвещения нарядил делегацию ко мне и к Ленину с ходатайством о том, чтобы я взял на себя дополнительно комиссариат народного просвещения. Подобно тому, как я в течение года руководил комиссариатом путей сообщения, Ленин спросил моего мнения. Я ответил, что трудность в деле просвещения, как и во всяком другом деле, будет со стороны аппарата. «Да, бюрократизм у нас чудовищный», — подхватил Ленин. «Я ужаснулся после возвращения к работе, но именно поэтому вам не следует, по-моему, погружаться в отдельные ведомства сверхвоенного». Горячо, настойчиво, явно волнуясь, Ленин излагал свой план. «Силы, которые он может отдавать руководящей работе, ограничены. У него три заместителя. Вы их знаете. Каменев, конечно, умный политик, но какой же он администратор? Цюрупа болен. Рыков, пожалуй, администратор, но его придется вернуть на ВСНХ. Вам необходимо стать заместителем. Положение такое, что нам нужна радикальная личная перегруппировка. Я опять сослался на аппарат, который все более затрудняет мне работу даже и по военному ведомству. Вот вы и сможете перетряхнуть аппарат». Живо подхватил Ленин, намекая на употребленное мною некогда выражение. Я ответил, что имею в виду не только государственный бюрократизм, но и партийный, что суть всех трудностей состоит в сочетании двух аппаратов и во взаимном укрывательстве влиятельных групп, собирающихся вокруг иерархии партийных секретарей. Ленин слушал напряженно и подтверждал мои мысли тем глубоким грудным тоном, который у него появлялся, когда он, уверившись в том, что собеседник понимает его до конца, и, отбросив неизбежные условности беседы, открыто касался самого важного и тревожного. Чуть подумав, Ленин поставил вопрос ребром. «Вы, значит, предлагаете открыть борьбу не только против государственного бюрократизма, но и против оргбюро ЦК?» Я рассмеялся от неожиданности. Оргбюро ЦК означало самое средоточие сталинского аппарата. Пожалуй, выходит так. Ну что ж, продолжал Ленин, явно довольный тем, что мы назвали по имени существо вопроса. Я предлагаю вам блок против бюрократизма вообще, против оргбюро в частности. С хорошим человеком лестно заключить хороший блок, ответил я. Мы условились встретиться снова через некоторое время. Ленин предлагал обдумать организационную сторону дела. Он намечал создание при ЦК комиссии по борьбе с бюрократизмом. Мы оба должны были войти в нее. По существу, эта комиссия должна была стать рычагом для разрушения сталинской фракции, как позвоночника бюрократии, и для создания таких условий в партии, которые дали бы мне возможность стать заместителем Ленина, по его мысли, преемником на посту председателя Совнаркома. Организационное бюро ЦК РКПБ наряду с Политбюро ЦК РКПБ, как постоянно действующий орган, было создано 25 марта 1919 года на первом пленуме ЦК, избранного 8-м съездом партии. В Оргбюро в основном концентрировались вопросы, связанные с кадровой политикой ЦК. По поводу преемничества на посту председателя Совнаркома, Ярославский считал подобные утверждения Троцкого самообольщением. Известие ЦК КПСС, 1989 год, номер 4, страницы 187-190. Только в этой связи становится полностью ясен смысл так называемого завещания. Ленин называет в нем всего 6 лиц и дает их характеристики, взвешивая каждое слово. Бесспорная цель завещания — облегчить мне руководящую работу. Ленин хочет достигнуть этого, разумеется, с наименьшими личными трениями. Он говорит обо всех с величайшей осторожностью. Он придает оттенок мягкости уничтожающим по существу суждениям. В то же время слишком решительное указание на первое место он смягчает ограничениями. Только в характеристике Сталина слышен другой тон, который в позднейшей приписке к завещанию становится прямо уничтожающим. О Зиновьеве и Каменеве Ленин говорит как бы мимоходом, что их капитуляция в 1917 году была не случайна, другими словами, что это у них в крови, и ясно, что такие люди руководить революцией не могут. Но не нужно все же их попрекать прошлым. Бухарин не марксист, а схоласт, но зато очень симпатичен. Пятаков — способный администратор, но негодный политик. Может быть, впрочем, эти двое, Бухарин и Пятаков, еще научатся. Самый способный — Троцкий. Его недостаток — избыток самоуверенности. Сталин груб, нелоялен и склонен злоупотреблять властью, которую ему доставляет партийный аппарат. Сталина надо снять, чтобы избежать раскола. Вот суть завещания. Она дополняет и поясняет то предложение, которое сделал мне Ленин в последней беседе. По-настоящему Ленин узнал Сталина только после октября. Он ценил его качество твердости и практического ума, состоящего на 3/4 из хитрости. В то же время Ленин на каждом шагу наталкивался на невежество Сталина, крайнюю узость политического кругозора, на исключительную моральную грубость и неразборчивость. На пост генерального секретаря Сталин был выбран против воли Ленина, который мирился с этим, пока сам возглавлял партию. Сталин был избран генеральным секретарем ЦК РКПБ после окончания 11-го съезда на пленуме ЦК 3 апреля 1922 года. Вернувшись после первого удара к работе с пошатнувшимся здоровьем, Ленин поставил перед собой проблему руководства во всем ее объеме. Отсюда беседы со мною, отсюда же завещание. Последние строки его были написаны 4 января. После того прошло еще 2 месяца, в течение которых положение окончательно определилось. Теперь же Ленин подготовляет не только снятие Сталина с поста генерального секретаря, но и его дисквалификацию перед партией. По вопросу о монополии внешней торговли, по национальному вопросу, по вопросу о режиме в партии, о рабоче-крестьянской инспекции и о контрольной комиссии, Ленин систематически и настойчиво ведет дело к тому, чтобы нанести на 12-м съезде в лице Сталина жесточайший удар бюрократизму, круговой поруки чиновников, самоуправству, произволу и грубости. Смог бы Ленин провести намеченную им перегруппировку партийного руководства? В тот момент, безусловно. Прецедентов на этот счет было немало, один совсем свежий и очень выразительный. В то время как выздоравливавший Ленин жил еще в деревне, а я отсутствовал из Москвы, Центральный комитет единогласно принял в декабре 22 года решение, наносившее непоправимый удар монополии внешней торговли. Троцкий имеет в виду пленум ЦК РКПБ 6 октября 1922 года, на котором по докладу наркома финансов Сокольникова было принято решение об ослаблении монополии внешней торговли. Ленин по болезни на пленуме не присутствовал и впоследствии не согласился с его решением. По настоянию Ленина очередной пленум ЦК 18 декабря единогласно отменил постановление от 6 октября и подтвердил необходимость сохранения и укрепления монополии внешней торговли. И Ленин, и я независимо друг от друга подняли тревогу, затем списались друг с другом и согласовали свои шаги. Уже через несколько недель Центральный комитет столь же единогласно отменил свое решение, как единогласно вынес его. 21 декабря Ленин торжествующе писал мне: «Товарищ Троцкий, как будто удалось взять позицию без единого выстрела, простым маневренным движением. Я предлагаю не останавливаться и продолжать наступление». Совместное наше выступление против Центрального комитета в начале 1923 года обеспечило бы победу наверняка. Более того, я не сомневаюсь, что если б я выступил накануне 12-го съезда в духе блока Ленина-Троцкого против сталинского бюрократизма, я бы одержал победу и без прямого участия Ленина в борьбе. Насколько прочна была бы эта победа, вопрос другой. Для разрешения его необходимо привлечь к учету ряд объективных процессов в стране, в рабочем классе и в самой партии. Это особая и большая тема. Крупская однажды сказала в 1927 году: «Если б жив был Ленин, он, вероятно, уже сидел бы в сталинской тюрьме». Я думаю, что она была права. Ибо дело не в Сталине, а в тех силах, которые Сталин выражает, не понимая того. Но в 1922-23 году вполне возможно было еще завладеть командной позицией открытым натиском на быстро складывавшуюся фракцию национал-социалистических чиновников, аппаратных узурпаторов, незаконных наследников октября, эпигонов большевизма. Главным препятствием на этом пути было, однако, состояние самого Ленина. Ждали, что он снова поднимется, как после первого удара, и примет участие в 12-м съезде, как принял в 11-м. Он сам на это надеялся. Врачи обнадеживали, хотя все с меньшей твердостью. Идея блока Ленина и Троцкого против аппаратчиков и бюрократов была в тот момент полностью известна только Ленину и мне. Остальные члены Политбюро смутно догадывались. Письма Ленина по национальному вопросу, как и его завещание, никому не были известны. Мое выступление могло быть понято, вернее сказать, изображено, как моя личная борьба за место Ленина в партии и государстве. Я не мог без внутреннего содрогания думать об этом. Я считал, что это может внести такую деморализацию в наши ряды, за которую даже в случае победы пришлось бы жестоко расплачиваться. Во всех планах и расчетах был решающий элемент неопределенности. Это сам Ленин со своим физическим состоянием. Сможет ли он высказаться? Успеет ли? Поймет ли партия, что дело идет о борьбе Ленина и Троцкого за будущность революции, а не о борьбе Троцкого за место больного Ленина? Благодаря исключительному месту, занимавшемуся в партии Лениным, неопределенность его личного состояния превратилась в неопределенность состояния всей партии. Провизориум затягивался, а затяжка была целиком на руку эпигонам, поскольку Сталин, как генеральный секретарь, естественно превращался в аппаратного мажордома на весь период междуцарствия. Стояли первые дни марта 1923 года. Ленин лежал в своей комнате в большом здании судебных установлений. Надвигался второй удар, предшествуемый рядом мелких толчков. В ночь с 6 на 7 марта у Ленина наступило очередное ухудшение состояния здоровья, приведшее к усилению паралича правой половины тела. Меня на несколько недель приковал к постели люмбаго, прострел. Я лежал в здании бывшего кавалерского корпуса, где помещалась наша квартира, отделенная от Ленина огромным кремлевским коридором. Ни Ленин, ни я не могли подойти даже к телефону. К тому же телефонные переговоры были Ленину строго воспрещены врачами. Два секретаря Ленина, Фотиева и Глассер, служат связью. Вот что они мне передают. Владимир Ильич до крайности взволнован сталинской подготовкой предстоящего партийного съезда, особенно же в связи с его фракционными махинациями в Грузии. Владимир Ильич готовит против Сталина на съезде бомбу. Это дословная фраза Фотиевой. Слово «бомба» принадлежит Ленину, а не ей. Владимир Ильич просит вас взять грузинское дело в свои руки, тогда он будет спокоен. 5 марта Ленин диктует мне записку. Уважаемый товарищ Троцкий, я просил бы вас очень взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии. Дело это сейчас находится под преследованием Сталина и Дзержинского, и я не могу положиться на их беспристрастие, даже совсем напротив. Если б вы согласились взять на себя его защиту, то я мог бы быть спокойным. Если вы почему-нибудь не согласитесь, то верните мне все дело. Я буду считать это признаком вашего несогласия. С наилучшим товарищеским приветом. Ленин. Почему вопрос так обострился? Спрашиваю я. Оказывается, Сталин снова обманул доверие Ленина. Чтобы обеспечить себе опору в Грузии, он за спиной у Ленина и всего ЦК совершил там при помощи Орджоникидзе и не без поддержки Дзержинского организованный переворот против лучшей части партии, ложно прикрывшись авторитетом Центрального комитета. Пользуясь тем, что больному Ленину недоступны были свидания с товарищами, Сталин пытался окружить его фальшивой информацией. Ленин поручил своему секретариату собрать полный материал по грузинскому вопросу и решил выступить открыто. Что его при этом потрясло больше, личная нелояльность Сталина или его грубо-бюрократическая политика, в национальном вопросе трудно сказать. Вернее, сочетание того и другого. Ленин готовился к борьбе, но опасался, что не сможет на съезде выступить сам, и это волновало его. Не переговорить ли с Зиновьевым и Каменевым, подсказывают ему секретари, но Ленин досадливо отмахивается рукой. Он отчетливо предвидит, что в случае его отхода от работы Зиновьев и Каменев составят со Сталином тройку против меня и, следовательно, изменят ему. «Вы не знаете, как относится к грузинскому вопросу Троцкий?» — спрашивает Ленин. «Троцкий на пленуме выступал совершенно в вашем духе», — отвечает Гляссер, которая секретарствовала на пленуме. «Вы не ошибаетесь?» «Нет, Троцкий обвинял Орджоникидзе, Ворошилова и Калинина в непонимании национального вопроса. Проверьте еще раз», — требует Ленин. На второй день Гляссер подает мне на заседание ЦК, у меня на квартире, записку с кратким изложением моей вчерашней речи и заключает ее вопросом, правильно ли я вас поняла. «Зачем вам это?» — спрашиваю я. «Для Владимира Ильича», — отвечает Гляссер. «Правильно», — отвечаю я. Речь идет о февральском 1923 года пленуме ЦК РКПБ. Текст записок Гляссер и Троцкого был следующим. Гляссер. «Товарищ Троцкий, вы сказали во время прений по национальному вопросу, что если у вас были сомнения при принятии решения по грузинскому конфликту, то теперь, во время прений, вы укрепились в том убеждении, что решение это было ошибочным, и линия Орджоникидзе на Кавказе неправильной. Верно ли я вас поняла?» Троцкий. «Я не совсем понимаю, почему вы ставите этот вопрос. Разве здесь протоколируется прение?» Сказал я приблизительно следующее. «Если у меня были сомнения насчет правильности политики Орджоникидзе и решения Политбюро, то теперь эти сомнения усилились в 100 раз после речи Орджоникидзе. Смотри, урок дает история, Москва, 1989 год, страница 133.